Недельная глава Массы. Это поездки сынов Израиля, которые вышли из Египта по их армиям через Моше и Аарона. Моше записал их в их поездки. И Тора говорит, какие поездки были. Всего перечисляется тут. Здесь, в нашей главе Массы, перечисляется 42 поездки, которые ехали сыны Израиля в пустыне. 42 поездки. Задается естественный вопрос. О большой части из этих поездок было написано. Не обо всех. А честно, я не знаю, большинство иметь или нет. Это надо посчитать. Но в чем цель? И в чем польза в записывании этих мест? В чем тут польза? Для чего Тора это записал? Тора пишет только то, что нам нужно и важно. Я видел ответ на это, что отвечает Раши. И что отвечает Рамбам. В Раши он ответил в своем комментарии на Хумаш, на это место. Рамбам пишет об этом в своей книге, глубокой, глубокой мысли, книга Моше Невухим, учитель Забудки. В конце своей книги он спрашивает, поднимает вопрос, для чего Тора это записал. Я начинаю с этого. Раши говорит так. Написано, что евреи много ехали в пустыню. Можно было подумать, очень много переездов, очень много. Выясняется, как говорят, что не так устрашен волк, как они его описывали. Нет, не так много. Всего было 42 поездки. Из них 14 в первом году, когда они воодушевленно шли планом войти в святую землю, занять ее и поселиться. Когда человек едет, переезжает с такими намерениями, то он рад и воодушевлен, и он не переживает от переезда. 8 поездок были в последний 40-й год, когда они уже действительно ехали, чтобы войти в эту землю обетованную. Остаются 20 поездок в середине. Из них 19 они были, так пишет Раши, в таком месте Кадеш. 19 лет. А 19 лет были эти 19 поездок. Средняя поездка в год. Ну, может быть, не всегда было в среднем. И очень возможно, что не всегда было в среднем. На 19 лет 19 поездок. Не так уж много. Рамбам объясняет это совсем по-другому. В конце своей книги «Море Невухим» и «Учитель заблудших» он объясняет так. Само нахождение евреев в пустыне — это великое чудо. Как они там жили, что ели, что пили. Там же нету места, чтобы были там, да, там крыша над головой. Закрывал одну. Нет воды, ничего не растет. Это было великое чудо. Бог послал с ними колодец, пустил ман, создал облака, послал облака, которые спасали их от зноя. Но чудо очевидно, тому, кто это видит, и который видит условия, которых условия этой великой и страшной Синайской. Он понимает и ощущает это чудо. Пройдут годы, сотни лет, тысячи лет. Кто-то скажет, не так устрашен волк, как его описывают. Может быть, они были в пустыне, но они были в краю пустыни. Там, где что-то растет. Там, где есть немножко воды. И так далее, и так далее. Что Бог сделал? Он сделал. Бог поступил, пошел в двух направлениях. Он наставил Синайскую пустыню, такой же необитаемой и страшной, как она была тогда. После шестидневной войны, что писали советские газеты, что египетская часть, египетские солдаты, оторвавшиеся от своих частей, обречены на гибель. Знаешь, как ты там будешь жить? И второе, Бог записал 42 места, которые они которых они останавливают. Какие-то из названий этих мест забудут, а какие-то сохранятся. И перед нашими глазами будет живо чудеса, которые Бог сделал с евреями в пустыне. Я скажу об этом свои личные размышления. Я хорошо помню, как мы многие помним, как во время шестидневной войны Израиль занял Синайскую пустыню. Потом в ходе переговоров с Египтом Израиль вернул. Я вообще не вхожу в политическую сторону. Это было верное решение, неверное. Не об этом я говорю. Я говорю о другом. Что, почему Бог так вел, чтобы Синайская пустыня в 67-м году была занята Израилем, а потом в 78-м была возвращена. Для чего это? Что тут Бог имел в виду этим? Кому это было нужно, чтобы какое-то время Синай был в руках Израиля, если потом вернуть? Мне кажется так. Бог захотел, чтобы многие евреи могли живым образом увидеть, как выглядит Синайская пустыня, насколько она необитаема. Солдаты, которые там служили, искатели приключений, и искатели новых мест, которые туда ехали. Или просто так, кто-то поехал туда по какой-то причине. Видели перед собой Синайскую пустыню, которая осталась такой же, как была в те годы. И перед нашими глазами оживают чудеса, которые Бог нам сделал тогда. Теперь Бог говорит еврейскому народу в степях Моаба, возле Ордени Рейха, что ты сейчас переходишь Иордан, выгоните жителей страны. Ну, поклонниками. Еще послал три предложения. Первое. Кто хочет уйти, пожалуйста. Кто хочет остаться и принять на себя семь заповедей, пожалуйста. А если кто хочет остаться и не принять на себя семь заповедей, которые Бог дал всему человечеству, война на уничтожение. Потому что оставлять идолопоклонников в той стране опасно. У евреев не научились от них идолов. Говорит, вы переводите на иврит, получите землю. Колено, которое больше получит, большую долю, большее количество земли в наследство, которое меньше, меньше. И впрочем, земля делилась не по площади, а по ценности. Скажем, один гектар хорошей земли могут быть как 4-5 плохой, а может иногда и 10. По ценности земля делилась по стоимости. В нашей голове есть, которые землю, которую Бог нам обещал, вы приходите в землю. И Тора упоминает места. Тора начинает с юга, из Мертвого моря. И повернется граница Бара, Крабим, Цида, придет Кадеш Банеа, Хадарада, Дор, Ацмин, и там придет к Египетской реке. Египетская река, что это такое? Есть мнение, мне кажется, так считают наши. Если это Нил, это восточная ветвь Нил. Рафсадий Гоэн, и многие, кажется, Ибн Эзра, много Радбас, по-моему, считают, что это Эль-Ариш. Египетская река, что это Эль-Ариш. А зачем? Зачем это идет по морю? На север это Атора, это маленькая гора на большой горе. Хамос, Додо, выходит Зифрейда, потом Хацар-Эйном, это север. А на восточный от Хацар-Эйном шел, это спустится с востока, от источника, и это будет с востока Тивериадского озера. И граница сойдет в Иордан, и выйдет на Мертвое море. Это будет ваша страна по ее границам вокруг. Имеется в виду, кроме двух колен, которые получат свое наследство, или, скажем, они получили на восточном берегу Эрды. А там будет 9,5 колен. Только интересно, Рамбан в комментарии пишет, то, что написано, половина колена нас получила на восточном берегу, а половина, ну, а то, что бегу Иордана, а половина на западном, это не 50 и 50. 50 на восточном, 50 на западном. Он приводит из книги Иешуа, что это малые доли наши получила на восточном, а большинство наши были на западной стороне. Бог пишет к Моше, это имена людей, которые будут участвовать в разделении страны. Во главе народа это Озар Акоин, Озар первосвященник, и еще Бену, руководитель народа, царь, и он передатчик, тот, кто получил Тору от Моше и передал ее дальше. А одному князю от каждого колена. Одному князю. Имена этих людей от колена Иуда Колебени, Фуне Ушимейн, Буа бен Амиуд, у Бениамина Элида бен Кисрин, у Дан Буки бен Йоги, у Ейсбом наших Аниил бен Эйфед, Эфраин Куэл бен Шимпа, и так далее. Потом идет Звун, Исохо, Оша, Нафта. Поражает порядок этих руководителей колен. Между прочим, руководителем. Или в хорошем положении. Ведь до раздела страны еще будут годы. Они были гарантированы, что они до этого времени останутся. Я бы чего-то именно такой порядок. Ученик. Ученик папы отца сказал, наверное, это соответствует разделению территории, которые получили колен. То есть вначале мы смотрим юга, южной стороны. Это Иуда, Шимон, Биньямин. И Дон тоже получил на юге какой-то человек. Он получил двух местах, на юге и на севере. Затем идет возле них Ейси, Ефраим. Вот дальше идет север, это Звулун, Исохор, Ошан. Идет по территории. Раньше южная, а потом северная. На экране было. Ну, наши надо было поселиться на восточном берегу. Мне кажется, что Рамбан пишет об этом так. Что территория была большая. И для двух колен эта территория была слишком много. И спросили, кто хочет еще быть. И часть колена наша выявили свое согласие. Сделав, по-видимому, простой расчет. Но тут они получат намного большую территорию для каждого. Тем на восточной стороне Иордана. Чем на западном берегу Иордана. На восточном они получат каждый большую территорию, чем на западном. Наверное. Интересно, но идти без положено, говорим. Но так как круглый год там остались, хотели, вот там были тоже какие-то люди, которые больше занимаются тоже. И поэтому и предложили им наши, который тоже занимался тоже, согласился там поселиться. И они там поселились. Так объясняет это найти. Сейчас самой территории. Хочу только пояснить, чтобы было ясно. Есть же несколько... Во-первых, эта территория тоже не так ясно понятна, не так четко можно понять по названиям, которые в Торе названия не сохранили. Многие полагаются на арабские названия, которые зачастую сохраняли имена прошлых мест. Но все-таки полагаться на это 100% мы тоже не можем. Это действительно вопрос. Весь Риба, Саикини, Мишнасхейс, не знаю, год, два, три назад ушел от нас, очень пожилым. Он написал книгу на Швиц. Швиц, законах Швиц, очень актуально. Тот часть территории Израиля, что нет. Но надо знать, что есть три территории. И три. Территория, которая написана в Торе, что Бог обещал еврейскому народу. Это написано в Торе. Затем есть территория, то, что называется кибуш олим бецамим, то, что заняли евреи при выходе из Египта. Затем есть более меньшая, не то, что более, есть территория меньше, из Вавилона, это называется кибуш олим бавел. Мишнайот, Швейц, это упомянуто. Мишнайот, Швейц упомянут. Мне кажется, в Мишне в трактате Хана тоже разница высоко. Швейц, есть три, есть территория, которую Бог обещал которая написана в нашей главе, есть территории, которые евреи заняли при выходе из Египта, и есть, которые они заняли при выходе из Вавилона, которые меньше, чем та территория, которую заняли при выходе из Египта. Рабьесив Либерман, он приводит там три больших людей, которые этим занимались. Один был, ко второму Фера был долгие годы назад, не помню, сколько назад. Ко второму Фера он приехал в Тесрою, написал книгу ко второму. Есть твой Сонес, Гесси Шварт, который жил в 19 веке. И есть Адмаскода, что написано автором где-то в 20 веке. Он напечатал эту карту практически по этим трем дням. В общем, одна из больших разниц. И это Орахар. А Кафтор в Аферах где-то очень сильно. Теперь, кто из них более северный, мне кажется, что это Арат северный, а Адмаскодыш меньше. То есть, по тому мнению, самому нижнему северная граница. Я говорю из обещания, которое Бог обещал. Это знаете где? Где-то около Берута. Там выход гора близко к морю. Это то, что Бог обещал. Это есть то, что евреи заняли при выходе. То, что они заняли при выходе из Вавилона. Совсем южная часть страны Израиля. Эйлат и ближе к нему. То, по многим мнениям, они... И, во-первых, это не входит в границы обещания Бога. И не... Возможно, никогда евреи ее не заняли. И с юга, близко к Эйлату, с южной степи, близко к Эйлату, то, что там выращивают шмиту, пользуется. Есть целый вопрос, который немножко сидит. Каждый шмиту поднимается обсуждение политики. На юге там одна из конкретных вопросов. Докуда доходит территория Израиля на юге? Территория Израиля по Торе на юге. В нашей главе дальше говорится, что если кто-то убил другого нечаянно. И кто убил сознательно? Если свидетели дают смертную казнь, а если кто-то убил нечаянно? То были специальные 6 городов убежища, которые он убегал. И родственник убитого не имел права его там трогать. Вообще-то всего было 40 дней. Было же так. Для левитов выделены. Были 6 городов убежищ. Это были города для левитов. Воинов. И кроме того, им дали еще 42 города. Была разница между ними. В эти 6 городов убежищ человек получал. Получал убежище, даже он туда попал случайно. Остальные 42, только если он вошел туда для того, чтобы это было для него убежище. Эти 48 городов были коэним левитов. Это были 4 части. Одна часть. Не помню сколько. 11, 12, 13. Еще часть для семьи Каат. Левит уже было 3 семьи. Гершон, Кат и Мравич. Значит, была Кат, который не Куэлин. Была часть Гершона. И была часть Мравич. Каждое колено выделил. В среднем 4 года. Надо было выделить три города убежища на западном берегу, на западной стороне Иордана, и три города убежища на восточном середине Иордана. Гемара, трактат Макот, на 9-м листе задает вопрос. И западная сторона Израиля, на западной стороне Иордана, территория была значительно больше, чем на восточной. Это мы видим также из того, что на западной стороне жили 9,5 колен, а на восточной только 2,5. Почему я уже сказал, что половина наша на восточной половине, на северной не точно. Какая-то часть небольшая была на восточной стороне Адама, а большинство колен наше было на западе. Гемара спрашивает, почему тут три и там три, это неравномерно. Старались располагать города равномерно. Почему? Чтобы с любой точки тот, кто убил нечаянно, мог быстро бежать. Чтобы дорога была короткая. Почему вдруг на западной стороне и на западной три города и на восточной? Западная сторона намного очень намного больше. Гемара отвечает. На восточном берегу встречались убийцы. Но уже Тосфа задает вопрос. Были убийцы? Убийцы же. А кто? Убийцы, которые убивали сознательно, о чем идет речь? Они не были в городах. Не должны были оставаться в городах убежища. Их брали на суд. И если им помогало, если они действительно убили сознательно, их казнили. А мы же говорим о тех, которые убили несознательно, нечаянно. Такое отношение имеет тот, кто убил сознательно, и тот, кто убил нечаянно. Гемара отвечает, что на восточном берегу чаще встречались сознательные убийства. Какое имеет отношение сознательное убийство к несознательному? А? И ответ на это лежит, мне кажется, во-первых, это им, по-видимому, имеет в виду морал из Праги. Но это линия, которая пишет Бейт Алеви Сион комментарии Рабби Ноах. Это очень интересная мысль и глубокая. Есть взаимное влияние наших детей. То, что кто-то видит другого, как что-то делает, и это заражает его или заряжает энергией поступить так же. Это написал, и мы говорили. Невидимо влияние. Человек в закрытой комнате делает добрые дела, упорно учит Тору и так далее. Это тоже оказывает влияние на окружающий свет. Есть влияние. Кто же сам? Это и ответ тут. На то, что Гемара говорит. Но на восточном берегу было больше сознательных убийств.
Ну и что? Что было больше сознательных убийств?
Что значит несознательных убийств? Он виноват или не виноват? Несознательный, если человек не виноват, то есть такие случаи, что его вообще не посылают в город убежища. Это значит, что он в чем-то он виноват в определенной неосторожности. То, что на восточном берегу Иордана было больше сознательных убийств, это влияло на атмосферу. Люди были меньше аккуратны и осторожны относительно жизни другого. То, что люди действуют, влияет на духовную атмосферу. Потому что на восточном берегу Иордана были больше сознательных убийств, поэтому было и больше несознательных убийств, ненамеренных, потому что эта атмосфера пробуждала, приводила к какой-то неаккуратности, неосторожности, халатности относительно жизни других. Атмосфера влияет на людей. Атмосфера оказывается влияет. Раз было больше сознательных убийств, было больше несознательных. Это был на грани вопрос, какое можно определить сознательное и несознательное. Как можно это знать? Послушайте. Во-первых, это не кое. Это судили судьи. Были судьи 23 человек, которые должны были судить. Но судьи судили по свидетелям, по свидетельству. И не судили, потому что им не так кажется. Не судили по свидетельству людей. То, что свидетели собрали. Свидетели, которые видели эти убийства. Ну, есть вопросы на недельной главе. Если нет, их мы слушайте, то, что вы спрашиваете, я вижу, но надо действительно проявлять аккуратность и осторожность жизни с другого и к здоровью другого. Послушайте. Это то, что вы говорите, с осужденных спасали от самосуда, это я. Смотрите, город, то, что их высылали в город-убежище, имело несколько сторон. То, что кто убивал другого нечаянно, ненамеренно, а высылали в город-убежище, имело несколько сторон. Одна из сторон, это было для него как наказание, как высылка. И он находился там до смерти Коэн Гадол первосвященника. А была и другая сторона. Это спасало его от мести родственников убитого. Для родственников убитого ставили рамки. Вне города убежища по его праву. Разумеется, если он убил несознательно, ненамеренно, но все-таки какая-то вина ему. А вне города убежища твое право нападать на него. А в город, внутри города убежища ты не смеешь там. Правильно? Это спасало несознательного убийцу от мести родственников убитого. Правильно, жена могла присоединиться. На текущие автора. Послушайте, текущие автора. Это следующее продолжение слов пророка Ирмияу, которых мы неделю назад читали, а это продолжение. Слушайте слово Бога, дома Якова и все семьи дома Израиля. Так говорит Бог. Что нашли ваши отцы у меня несправедливость, то они отдалились от меня и пошли за пустотой, и занимаются пустыми, чем-то пустым. Оставили веру в Бога и служение Ему, и заповеди, уже стали заниматься служением идолов. они не сказали, а где Бог, который вывел нас из Египта, который повел нас в пустыне, в земле пустынной, темной, в земле. Не прошел там человек, и человек там не поселился. Я привел вас в прекрасную землю, Кармел. Есть ее плоды и добро ее. А вы пришли, осквернили мою землю, а мое наследие, наследство сделали против меня. И тут он обращается к главам народа. Куаним, на которых лежит ответственность направлять народ. Куаним не сказали, где Бог. Все держали Тору, меня не знали. А руководители и изменили. А пророки, то есть уже пророки, говорили пророкам идолами. И за тем, что не помогает, они идут. Я с вами буду спорить, поговорить Бог. И с вами сыновьями сынов спорить. Не пойти, зачем поменял ли народ Бог? Они уже не Бог. Две вещи, два плохих действия сделал мой народ. Меня отставили. Источник чистой воды. Вырубать колодцы сломанные, которые не держатся. Это то, что я читал в начале. И Ермин пророк Ермияу предупреждает, что придет Газа. Сейчас мы уже находимся в три траурные недели между 17-м Тамузом и 9-м. Затем траур усиливается на начало месяца. Не смешно. Начало месяца уже не делает усилий. И еврей, который имеет какой-то суд с неевреем, пусть выкрутится месяца, а? Пусть это нехорошо будет. Месяца не строит. Знание, которое нужно просто как для красоты, для жизни. Если какой-то нападает, фотография, то ну, и что-то для расширения, для улучшения есть. Нет. Этот шаббат будут благословлять Рош Ходеш, новый месяц. И Рош Ходеш будет с понедельника. Если это будет уже с понедельника. В понедельника есть много обычаев поведения и законов. Было усиление травм. Давайте разберем один день. Ну, как я вам сказал, не строить просто так для расширения. Если кто-то женится, который еще не имел детей, ему нужна эта квартира, чтобы зайти туда жить. Надо ее закончить. Заканчивать эти. Замеется? Из обычаи травмы этих 9 дней с Рош-Ходеша не едят мясо и не пьют вина. Одна из причин, просто мясо – приятная вещь. И вино – это как радость. Есть еще куча. Нам их приносили жертву. От животных мясо. И лили на жертву не вино. Там разрушено. Мы по обычаю не едят мясо и не пьют вино. Теперь по обычаю ашкеназа Даже в Рошходеш едят мясо и не пьют вино. Даже в Рошходеш. А когда дома едят? Шаббат едят. Суббота это суббота. Суббота это суббота. Суббота, еврей должен чувствовать, что это суббота. Во всех отношениях. И практически в еде тоже. И если человек делает трапезу, связанную с мицвой заповедью, например, там у него родился сын, и он делает обрезание бритмила. На трапезе бритмила ставит на стол мясо, пьет вино. То же самое есть у кого-нибудь. Выкуп первенца. Это же мицва. Между прочим, выкуп первенца встречается намного менее часто, чем бритмила, по понятным причинам. И на бритмила, и на печеном выкуп первенца едят мясо и пьют вино. Если кто-то учил трактат Талмуда и закончил, едят мясо и пьют вино. Так если у кого-то помолвка, но делают помолвку, но без трапезы, не моют. Помолвку делают, но без трапезы. Даже без мяса и вина. Не делают. 9 дней. До 9 дней могут делать. 9 дней помолвку делает, чтобы никто другой его не опередил. Но без трапезы. Ложат что-то на стол, но не моют. В это время не слушают музыку, не танцуют. Теперь. Приводится, что есть обычаи у нас ашкеназим. Мы не стираем, начиная с ашкеназим. Не стираем. Актуально хозяйкам, чтобы они все постирали сегодня и в воскресенье. Сушить. Можете сушить, когда хотите. А постирать надо либо сегодня, либо в воскресенье. Не одевают на выстиранную одежду. Люди, которые все хотят все-таки переодеваться. Значит, на субботу наш обычай, мы все переодеваемся для почета субботы. Суббота это суббота. Все переодеваем. Есть, которые одну одежду не переодевают. А есть, которые все переодевают. Значит, одну одежду нет. Кто-то оставляет, например, галстук буничный. Так, все перейдет. Истов вообще все перейдет. Я, например, все перейдет. Для почета субботы. То есть суббота не это, я говорю, имею в виду. Это еще надо до 9 расхода, что до 9 дней. В этом не о чем говорить вообще. Это еще до 9 дней. Я говорю следующее. Для почета субботы все переодет. Кто-то одну одежду оставляет. Например, галстук. Но от воскресенья до субботы и от субботы до после 9 ава, который будет вторник, для многих людей это недостаточно. Эти две рубашки. Так некоторые приготавливают заранее рубашку. Значит, приготавливают. надевает ее или сегодня, или в воскресенье, одевает рубашку. Идут мне, не знаю, полчаса, снимаю и ложат в сторону. Ну, рубашку, две, три, сколько человек хочет приготовить. А потом в середине недели он потом ими пользуется, одевает. Ясно? Так некоторые приготавливают несколько рубашек заранее. Для почета шаббата переодевается, а так. Ну, постирать можно еще. Можно еще хорошо распределиться. Дорожка. Не заходят в баню. То есть начиная с Рош-Ходеша до девятого. Не входят, не идут, не купаются. Бывает, что и в холодной воде тоже не моются. Но вот это обсуждают практически, зависит и от климата, и от чувствительности человека. Приводится, что есть в Талмуде и в законе приводится правило. Если человек изнис, и буквально это как изнеженный, что ему не просто удовольствие искупаться, но просто без этого ему очень-очень трудно. Есть кто из раввинов, кто, соответственно, ощущение человека это, считает, что он может. Если он так себя чувствует, может войти под душу. Зависит и от чувствительности. Зависит и... Я думаю, зависит от нескольких компонентов. От уровня жары. Жара, она сухая или влажная? Влажная. Важная жара, она приводит человека больше к потению и загрязнению. И чувствительность человека. Но есть еще третий компонент. Человек работает физически или нет. Если человек работает физически, особенно на свежем воздухе, он потеет больше и загрязняется. Короче, это уже относится к рамкам и сниз. Человек чувствует себя очень, ему это очень мешает. Если действительно так, он может встать под душ и искупаться, снять себя под. То, что будут делать перед будущим кормом? И мыть лицо, руки, мыть голову горячей водой можно. Обычно это относится к людям, которые всегда так делают перед шаббатом. Я думаю, большинство людей так поступает перед шаббатом. Мыть голову горячей водой. И то же самое мыть лицо, руки и ноги перед шаббатом. Те, кто всегда моют, могут в эту моют горячей водой, могут и в следующую пятницу тоже мыть горячей водой. Некоторые дают вот такой не горячий, эти полутеплые души. Потому что они просто чувствуют себя, что они за эту неделю довольно вспотели. Идти в микву, тот, кто идет каждую пятницу, может идти и в следующую пятницу тоже. Кажется, я в большинстве обычаев сказал. Есть какие-то вопросы, пожалуйста.
Спасибо большое, Квадараф. Тут вопрос был еще, вот Хая спросила, вот по теме месяца Ав, а у Ашкеназим в Рош-Ходеш едят ли мясо?
Нет, я, кажется, уже сказал. Я вам скажу. В обычный Рош-Ходеш очень принято делать, приводить способ делать более хорошие трапезы. И хорошо, например, если делать мясную трапезу. Но вот этот Рош-Ходеш, обычно ашкеназим не едят мясо и не пьют вино. Рош-Ходеш, ашкеназим, для Рош-Ходеша не едят мясо и не пьют вино. Ашкеназим перед шаббатом слушать музыку? Я думаю, что нет. Я вам скажу, у сфардим большинство их ограничений это только суббота. Прошу прощения, не суббота. Неделя, на которой выпадает 9 Ава. Неделя, на которой выпадает 9 Ава, это начиная не с этой субботы, не после субботы, после следующей субботы. У сфардим, по их законам и обычаям, большинство ограничений это начиная после субботы, прошу прощения, начиная с той недели, в которой выпадает 9 Ава. То есть это после следующей. Сфардим до субботы у них почти обычно. Ну, свадьбы они уже не делают, тоже с Рош-Ходеша. Строить просто так здание для квартиры для расширения, это гемора, они тоже не будут делать. А вот других ограничений у сфардим нет. Основные ограничения у них действуют только в неделю, на которую выпадает 9 ава. То есть в этом году 9 ава выпадает во вторник, таких на выхода субботы. Ашкназ гостил сфарды. Ну, смотрите, идти указывать хозяевам дома он не должен. И пусть старается не иметь удовольствия от этого. Но указывать ашкенази, что указывал хозяин дома сфарды, то он выключил музыку, не надо. Да.
Аня, я видел, у вас поднята рука с самого начала. Мы сейчас вот подключили звук для устных вопросов. Квадраф, пока не подключается. Если есть какие-то досудебные разбирательства, еще дело не дошло до суда в месяце Ав, можно уладить такие вопросы?
Если можно уладить, замечательно. Но если идти на суд, мне кажется так, найти какой-то хороший компромисс, ну, хорошо. А если судиться, то нехорошее время и не стоит. Да. Есть вопрос? Вопросы еще?
Пока нет вопросов именно по нашей теме сейчас. Я вот смотрю, есть все ли мы успели по недельной главе посмотреть.
Смотрите, сказать, что все. У нас две обширные главы.
А вот Подарав, возможно, вы ответили, а вот там Мейры был вопрос, в каких случаях неосознанных убийц не отсылали в город Берч?
Смотрите, Рамба в начале 6 главы законах об убийце пишет так, что есть три случая человека, который убивает несознательно. Есть сознательно, а есть несознательно. Несознательно есть тоже три уровня. Есть, которым совершенно как-то это, я учу, как Рамбам выражается. Три, которые убивают убили ненамеренно. Есть, который убил нечаянно. И его высылает в город убивать. А есть, что его неосторожность, можно считать это как совершенно несчастный случай. Что он вообще не виноват. И тогда родственник убитого не имеет права его трогать. Это называется, это коровэйн, близко к онесу, близко к несчастному. То есть есть так. Есть еще гейк стандарт, который ничем не убил. Это стандарт. А есть, то это коровэйонес, близко к несчастному случаю, что он в этом вообще не виноват. Тогда его не высылает в город убежище, и родственник убитого не имеет права его трогать. А есть, кто убивает нечаянно, но это близко к сознанию. Там есть серьезная оплошность. Не намеренно, но оплошность большая есть. Он должен был остерегаться. У него тоже, его тоже не высылает в город убежище. Но его не высылает в город убежище, потому что его грех больше. Изгнание ему не прощает. Обычного, кто убил нечаянно, изгнание прощает. А ему... Тот, у которого было близко к сознательному, ему изгнание не прощают. И города убежища его не принимают. Города убежища принимают только того, которому действительно полагается изгнание. Но родственник убитого имеет право его трогать. Разумеется, на все это должно быть свидетельство и решение суда. Есть три уровня. Есть нечаянно, убил нечаянно. Есть нечаянно. Стандарт, на котором написано второй. Именно на этом уровне. Его высылают в город убежище, если его прощает. И в городе убежище родственник убитого не имеет права его трогать. Вне города, вне границ города не имеет. А есть. Он убил нечаянно. Но это близко к несчастному случаю. И тогда его не высылают, потому что он не виноват настолько. И родственник убитого не имеет права его трогать. А есть, что он убил нечаянно, но там было близко, там была оплошность, близко к сознательному. Его не высылает в город убежище, но противоположной причине. По городу, и знанием город убежище. Это то, что пишет Рама, что есть три случая. Вот кто убил несознательно. Да? Еще вопросы? Ну, понятно, все эти решения должен решить Бедин. Еврейский суд, который это судил. Нет, ну, просто самосуда, что мне так кажется, я так считаю, этого нет. Это еврейский суд, который это судил.
То есть Квадарав суд, он руководствовался в первую очередь фактами.
Конечно, факты.
Не Нувуактана, не какой-то не Руаха Койдыша.
Смотрите, как сейчас работает еврейский суд? Послушайте. Сейчас нет таких судов, чтобы судили смертные казни. Нет. Нет таких людей, судей, которые имеют на это полномочия, подторить так судить. И они судят денежные, за денежные дела, да? Законы Торы, да? А присуждение смертной казни не судят. Потому что на это нужно полномочия. А Моше передал полномочия еще, еще и дальше. Нужны кто-то, что дал такое, такие полномочия. Таких нет. И в будущем это вернется, но сейчас. Еще вопросы?
Кудров пока нет.
Ну, Бог нам помог. Бог помог всему еврейскому народу. Бог помог, что был заново построен храм. То, что еврейский народ еще не построен храм, а храм не построен, это значит, еврейский народ еще не вернулся полностью на свою страну. И мы еще находимся в Галуте. Дай Бог, что скоро был построен храм. Всего хорошего и хорошего шабата. Хорошего.